Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять над вопросом «Зачем человеку вера?». И очень часто этот вопрос подразумевает продолжение. Зачем человеку вера, если и без этого можно быть порядочным? Иными словами, неужели неверующий не может быть хорошим человеком? Над этим вопросом в своем эссе с провокационным названием «Человек или кролик» размышляет английский писатель Клайв Стейплс Льюис. Давайте послушаем аудиоверсию этого эссе.
«Разве нельзя быть хорошим человеком и без христианства?» — нередко спрашивают люди. «Об этом меня попросили написать, и я пишу, но начну я немного издалека». Вопрос поставлен так, словно вы думаете: «Мне все равно, кто прав, христиане или материалисты. Мне все равно, каково мироздание. Я хочу правильно и счастливо жить и выберу не то, что верно, а то, что полезно». Честно говоря, мне такой взгляд понять трудно. Человек, среди прочего, тем и отличается от животных, что ему хочется знать, какова действительность не ради пользы, а просто так, ради знания. Когда же ему этого не хочется, он по-своему ниже человека. В сущности, я и не верю, что у кого-нибудь из вас нет этого желания. Наверное, вы слишком часто слышали от глупых проповедников, что христианство все у вас уладит, и забыли, что оно не патентованные таблетки. Христианское вероучение сообщает нам некие факты, и если они не верны, ни один честный человек не вправе им верить, как бы они ни помогали. А если верны, всякий честный человек верить в них обязан, даже если помощи от них нет. Когда мы это поймем, мы поймем и другое. Если христианство истинно, просто не может быть, чтобы приверженцы его и противники были одинаково оснащены для хорошей и правильной жизни. Представьте себе, что вы хотите помочь дистрофику. Не зная медицины, вы его плотно накормите, и он умрет. Нелегко действовать в темноте, и христианин и неверующий могут желать ближнему добра. Но один считает, что люди живут вечно, созданы Богом, и лишь в Боге находят истинную и прочную радость, а другой считает, что они – случайный плод слепой материи, что живут они лет 70, счастье их зависит от комфорта, удовольствия и тому подобного. А все на свете – аборты, вивисекция, законодательство, воспитание – хорошо или плохо, только в зависимости от того, способствует ли оно такому счастью. Во многом эти два человека согласятся. Оба считают, что людей надо лечить, кормить, одевать. Но рано или поздно разница в вере начнет сказываться. Например, материалист просто спросит, лучше ли от этого большинству. А христианин может сказать – если и лучше, мы против, ибо это несправедливо. И вечно, всегда их будет разделять черта, четкая как меч. Для материалиста нация, класс, цивилизация важнее человека, так как дней наших 70 лет, а при большей крепости 80. Псалом 89, стих 10. Сообщество же может продержаться гораздо дольше. Для христианина человек важнее всего, ибо он живет вечно, и перед ним цивилизации и расы просто однодневки. Христиане и материалисты по-разному видят мироздание. Прав кто-то один, а тот, кто не прав, неизбежно станет действовать по закону своего ложного мира, и при самой доброй воле помощь его будет ближнему в погибель. При самой доброй воле. Значит, он ни в чем не виноват? Значит, Бог, если Он, конечно, есть, с него не спросит? Но ведь нас волновало не это. Я не верю, что вы готовы действовать в темноте всю жизнь, сея несметное множество зол, если за себя вы спокойны. Не верю, что вы, мой читатель, пали так низко. Если же пали, и для вас найдутся доводы. Не думайте, что вопрос в том, может ли кто-нибудь быть хорошим без христианства. Перед каждым из нас стоит другой вопрос – могу ли я? Все мы знаем, что вне христианства были хорошие люди, скажем, Сократ и Конфуций, которые о нем не слышали, или Джон Стюарт Милль, не веривший в него. Если христианство истина, люди эти пребывали в честном неведении или в честном заблуждении. Если воля их была так добра, как мне кажется, ведь я, что ни говори, не знаю тайны их сердец. Мы вправе верить и надеяться, что Бог в своем милосердии сумел исправить и предотвратить зло, которое они причинили бы по неведению и себе, и тем, на кого они влияли. Но вы, задавший мне этот вопрос, в ином положении. Если бы вы о христианстве не слышали, вы бы и не спрашивали. Если бы, услышав, серьезно все обдумали и отвергли, вы бы тоже не спросили. Значит, на самом деле вы спрашиваете, стоит ли мне беспокоиться? Не проще ли жить, как жил? Разве мало доброй воли? Разве непременно надо стучаться в страшную дверь? Прежде всего я отвечу, что вы собираетесь быть хорошим, не зная, что такое хорошо. Но этого мало. Незачем спрашивать, накажет ли вас Бог за леность и малодушие. Они сами себя накажут, ведь вы передергиваете. Вы намеренно не хотите знать, истинно ли христианство, потому что боитесь, что с ним хлопот не оберешься. Так мы нарочно забываем посмотреть на доску объявлений, чтобы не увидеть там своего имени, или зайти в банк и справиться, не кончился ли наш счет. Так мы избегаем врача, чтобы не узнать о своей болезни. Человек, не верующий по этим причинам, не находится в честном заблуждении. Он в заблуждении нечестном, и нечестность эта окрасит его дела и помыслы, так как он утратил девственность разума. Честную хулу на Сына Человеческого можно простить и исцелить. Но если вы просто избегаете его, переходите на другую сторону улицы, не снимаете телефонные трубки, не распечатываете писем, это дело другое. Быть может, вы и впрямь не уверены, надо ли быть христианином, но вы прекрасно знаете, что надо быть человеком, а не страусом. Честь разума пала в наши дни так низко, что меня спросят, «А какая мне польза? Стану ли я счастливее, стану ли лучше? Если вы в этом ручаетесь, что ж, приму христианство». Но я не хочу отвечать на этом уровне. Вот дверь, за которой вас ждет разгадка мироздания. Если ее там нет, христиане обманывают вас, как никто никого не обманывал за все века истории. И всякий человек, человек не кролик, просто обязан выяснить, как обстоит дело. А потом или всеми силами разоблачать преступный обман, или всей душой, помышлениями и сердцем предаться истине. Неужели вам безразлично все, кроме правильной жизни? Ладно, скажу уж, христианство поможет вам, и гораздо больше, чем вы думаете. А первая помощь будет в том, что оно вобьет в вашу голову очень важную и не очень приятную вещь. Все, что вы до сих пор считали приличной или правильной жизнью, добропорядочность, благодушие и многое другое, совсем не так всецелительно, как вам казалось. Христианство научит вас, что вы и дня не можете пробыть хорошим без Божьей помощи. Потом оно научит еще, что если бы вы и смогли, вы все равно не достигли бы того, для чего вы созданы. Простая нравственность – не цель жизни. Вам уготовано иное. Милли Конфуций, о Сократе не говорю, он был гораздо ближе к истине. Просто не знали, для чего мы живем. Не знают этого и те, кто задает вопрос, с которого начинается статья. Если бы они знали, они бы поняли, что порядочность – чистейшая ерунда перед истинным замыслом о человеке. Нравственность необходима, но жизнь в Боге, к которой мы призываем, просто поглощает, вбирает ее. Мы должны родиться заново. Все кроличье в нас должно исчезнуть. И то, что роднит нас с похотливым кроликом, и то, что роднит нас с кроликом ответственным, порядочным, приличным. Шерсть будет вылезать с кровью, и, изнемогши от крика, мы вдруг обнаружим то, что было под шкуркой. Человека, Сына Божия, сильного, мудрого, прекрасного и радостного. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 10. Желание быть хорошим без Христа зиждется на двух ошибках. Во-первых, это вам не под силу. Во-вторых, это не цель вашей жизни. Нельзя взобраться самому на высокую гору праведности, но если бы мы и взобрались, мы бы погибли во льдах и разреженном воздухе. Начиная с определенной высоты, не помогут ни ноги, ни топорик, ни веревка. Нужны крылья. Дальше придется лететь.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе Клайва Стейплза-Льюиса «Человек или кролик». Мы сегодня размышляем над вопросом «Зачем человеку вера?». Помните, в «Горе от ума», сказанное по другому поводу, но все же, «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Нередко эту фразу обращают к церкви как обличение, дескать, хорошо устроились верующие, ходят на службы, совершают обряды, может, даже подают нищим на паперти и думают, что теперь им, как поется в известной песне, заранее заказан пропуск в рай. Но верующие так не рассуждают, а если и рассуждают, то идут вразрез с тем, к чему их на самом деле призывает церковь. Об этом говорит наш следующий собеседник, современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его статьи под названием «Главное, чтобы не исчезла любовь».
Церковь категорически требует от нас только одного, чтобы мы научились любить друг друга и прощать друг друга. В противном случае проходит Пасха, наступает лето, потом наступает Рождество Христово, дни нашей жизни проходят, а мы что делаем? Чему мы учимся? Если в течение своей жизни мы не научились любить, то мы ничему не научились. Чему мы учимся? Даже я, священник, если я не научусь любить, чему я научусь? Научусь служить литургию, научусь говорить формальные слова, научусь совершать формальные дела, выучу древнегреческий язык? Как человек поймет, что качество моей души изменилось благодаря связи со Христом, если я научусь преуспевать в любви? Любовь – это характерная черта, вершина добродетелей, и когда ты чтишь ее как вершину и стремишься к ней, как к своей цели, ты приближаешься к ней. Ты, по меньшей мере, знаешь, куда идти – к любви. Необходимо, чтобы любовь не терялась из виду. Случилось ли что-нибудь в доме? Вышел ли какой ущерб? Неважно. Главное, чтобы не исчезала любовь. Любовь – это нечто невероятное. Это то, чего церковь хочет от нас. Это трудно, потому что логика мира сего и жизненные нужды говорят тебе: «Ну что ты говоришь? Знай свой интерес, брось ты эту теорию». Но это не теория. Успокоение души – не теория. Спокойная совесть – не теория. Спать без успокоительных средств – не теория, а дело. Дышать нормально, как малые дети, которые спят и дышат без страха, без тревоги, а с доверием и любовью к своим родителям – не теория. А тихий сон, умиротворение, улыбка. Вы видели, как спит малое дитя? Вот это Бог и хочет с нами сделать, чтобы мы так сильно любили Его, чтобы доверялись Ему так сильно и так прощали ради любви. Если бы не потерять любовь, все остальное мы найдем опять. Если у тебя украдут автомобиль, ты купишь новый, и сломанный отремонтируется, и разваливающийся укрепится, лишь бы любовь не разбилась. Потому что если она разобьется, нужно будет пролить много крови и слез, чтобы это поправить. Потому что, как говорится, если чашу разобьешь, ее трудно склеить. Она, конечно, склеивается. В церкви все склеивается, все поправляется. Однако это трудно, это дорого стоит, и придется платить за то, что ты потерял так легкомысленно. Только бы нам не лишиться любви, прежде всего ее. Если ты сделаешь это для себя пределом желаний, если задашься такой целью в жизни, то увидишь, как Бог тебя благословит. Мы научимся любить в своем сердце всех и все, прощать всех ради воскресения, как мы поем во весь пасхальный период, воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем, братья, и ненавидящим нас простимся воскресением. Ради воскресения, ради Господа, который жив и есть. Если ты сделаешь это, если сможешь любить и прощать, тогда увидишь, как Бог тебя покроет, тогда увидишь, как Бог тебя облагодатствует, как Бог будет совершать в твоей жизни чудеса. В жизни старца Паисия было несколько случаев, показывающих это. Однажды он искал причину бывшего у него одного очень сильного искушения. Он не знал, в чем оно заключается, и думал, что это случилось потому, что он постился не так много. И он стал поститься больше, но вместо того, чтобы ослабнуть, искушение еще больше усиливалось. Тогда он стал еще больше молиться и поститься, но чувствовал, что молитва его не бывает услышана. Он не спал всю ночь, но, несмотря на это, душа его не обрела покоя. Причина была в чем-то другом. И знаете, что он сделал? Он сел, чтобы подумать, как прошли предыдущие дни, и посмотреть, не согрешил ли он в чем-нибудь, потому что иногда проблема находится в одном месте, а мы ищем ее в другом. С нами такое часто бывает. У нас есть проблемы, но мы ищем их причину в другом месте. В результате не находим корень проблемы, изводим себя, и так и не узнаем, где ее причина. На самом деле мы знаем, стоит только искренне поискать. И знаете, что он вспомнил? Он вспомнил, что когда жил в Конице, то увидел в городе одну женщину, которая была очень грешна, у нее была дурная слава, и когда он ее увидел, то осудил в душе. Его душа отвергла ее, на несколько минут не приняла ее. Потом это исчезло, и он забыл об этом, но тогда, на мгновение, в нем не стало любви. «Тогда я понял, — говорит он, — что отпал от любви, отдалился от пространства любви». Я горько раскаялся, стал плакать об этой женщине и сказал: «Господи, прости меня, потому что я осудил в душе эту женщину, не полюбив ее. Она была грешна, но я сделал не то, что делаешь ты, любящий нас, несмотря на наши грехи. Господи, прости меня и покрой эту женщину». И когда он сказал: «Господи, прости меня и научи любить и прощать и эту женщину», исчезло искушение, мучившее его, и он успокоился. Ни пост не смог его победить, ни бдение, ни молитва. Хотя все это, естественно, помогло ему найти верное решение и прийти в это состояние. Поэтому нам надо сознавать, что откуда вошло зло, оттуда же оно и должно выйти. Не может кто-нибудь ненавидящий говорить: «Буду подавать милостыню, чтобы угасить ненависть». Нет, ты можешь угасить ненависть, если простишь, полюбишь и будешь любим. Ты не можешь говорить, что милостыней угасишь свою ненависть, когда можешь сделать это внутри себя.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананаса «Главное, чтобы не исчезла любовь». И, наконец, в последней части программы, устами нашего следующего собеседника, вернемся к началу и поставим вопрос, с чего начинается в человеке вера. И, быть может, правильный ответ на этот вопрос включает в себя и то, о чем мы сегодня говорим. А зачем человеку вера? Давайте послушаем аудиоверсию беседы митрополита Антония Сурожского, озаглавленной «Бог под вопросом».
Мне кажется, следует попробовать определить, где именно начинается вера. В творениях святого Макария Египетского, в одном из его слов, есть место, где он ясно показывает внезапный, молниеносный опыт встречи с Богом. Он говорит, что в этот момент, лицом к лицу с живым Богом, когда человека уносит, будто вихрем, опыт, которым невозможно управлять, который невозможно ограничить, невозможно даже наблюдать, пока он происходит. Человек просто весь отождествляется с этим опытом. Ум замолкает, потому что анализ невозможен. Умолкают все силы души, потому что единственное, на что способна душа, до конца заполнится происходящим, с тем, чтобы пересмотреть его позднее. Подобно тому, как тонущий человек не имеет времени на психологический анализ своего состояния, или на рассматривание волн, или на мысли о температуре воды. Лишь после можно обратиться на себя, поставить себе вопросы. Это состояние, которое епископ Феофан Затворник называет «блаженный плен души», состояние, где замирает всякая деятельность, потому что все стало внутренним молчанием с целью слушать и видеть. Этого состояния хватило бы тому, кто его переживает. Но, по слову святого Макария, Бог заботится не только о том, кто способен на такое восприятие. Он заботится и о тех, которые еще не способны на такой опыт. И он отходит, подобно тому, как море отходит при отливе, и оставляет того, кто был полностью погружен в опыт, как бы на берегу. Есть момент, когда опыт еще весь в вас, и когда к вам возвращается самосознание. Вот этот момент, говорит Макарий, и есть начало веры. Уверенность целиком тут, она присутствует с такой ясностью, что не возникает никакого сомнения. Но пережитый опыт становится теперь невидимым, и вера предстает нам как уверенность в том, что перестала быть непосредственным опытом. Она охватывает пережитый опыт, из которого мы вышли или только еще выходим. Но в сердцевине веры, как ее определяет святой Макарий, есть опыт. Так вот, это возможно только если у нас есть вера, основанная на опыте, будь то внезапном или постепенном. Только при наличии ослепительного опыта, подобного тому, какой открылся Савлу на пути в Дамаск, Деяния, глава 9, стихи с 1 по 9. Или опыта, который незаметным образом родился или развился в глубине нашей души. Имеем мы право сказать, что наша вера в уровень опыта, отраженного в Священном Писании. Иначе мы лишь можем сказать, что доверяем другим, которые познали, открыли, почувствовали то, о чем мы еще ничего не знаем. И что временно, поскольку у нас нет никаких причин отрицать их опыт, мы принимаем его действительность. Но вера принадлежит им, мы ею лишь воспользовались. Они обладают ею, или вернее, охвачены ею. Мы ее берем взаймы, и это совершенно иное положение вещей. И здесь встает проблема сомнения. Сомнение означает двойственность, сомнение означает дихотомию, разветвление, момент, когда путь раздваивается. Момент сомнения есть момент, когда мы приходим к пересечению путей и видим перед собой две возможности. Обычно христианин, оказавшись на перекрестке, впадает в страх. Единственность, простота прежнего положения поставлена под вопрос. Ему почти кажется, что выбор, который он призван сделать, чуть ли не богохульство. В каком-то смысле сомнение указывает, что в нас есть неопытность, недостаток понимания, что мы не способны безошибочно сделать верный выбор. Свобода выбора, свобода безразличия, о которой говорит Габриэль Марсель, есть уже признак того, что мы не умеем немедленно отличить истинное от лжи, распознать Бога от карикатуры на Него. У пророка Исаии есть место, которое в православном богослужении читается в навечерие Рождества. Там в славянском тексте говорится: «Младенец родится Израилю, который, прежде чем научится различать добро от зла, уже выберет добро». Глава 7, стихи с 14 по 16. Момент, когда мы останавливаемся и ставим себе вопрос, означает, что в нас есть неспособность распознать добро и зло, отличить истину от ошибки, жизнь от смерти, Бога от князя мира сего. Это факт, с которым надо считаться – Но этот факт является также неотъемлемой частью нашего становления, нашего роста, нашего возрастания, в результате которого мы будем окончательно привиты к Богу. Христианина охватывает страх, потому что ему кажется, что как только он ставит под вопрос свой образ Бога, он грешит против самого Бога. Я хочу вам пояснить его ошибку, коротко сравнив сомнение христианина с систематическим творческим сомнением ученого. Ученый собирает данные. Когда их становится слишком много и не удержать в одной руке, когда, чтобы использовать эти данные, надо их связать между собой, расположить так, чтобы рассматривать их как целое, а не по отдельности. Ученый строит гипотезу, теорию, модель, которая позволила бы держать все данные вместе и видеть их взаимосвязь. Но ученый прекрасно знает, что эта модель искусственна, что это лишь способ объединить данные, и что объективная реальность обнимает множество других фактов. И первое, что сделает настоящий ученый, построив такую модель, он начнет искать ошибку в своем построении. Или, если ошибка не находится, искать тот новый факт, который никоим образом не вписывается в модель, потому что лишь разрушив модель, ученый может приблизиться, возможно, всего на шаг, к более истинному видению реальности, которое всегда превосходит промежуточное видение, выраженное его моделью, его теорией, его гипотезой. Отношение ученого к сомнению таково, что он ищет сомнение, систематически к нему прибегает. Это сомнение беспощадно, оно мужественно. И все время это сомнение возможно лишь потому, что в основе его лежит уверенность. Цель его поиска – не построение модели, а все более истинное, все более полное видение реальности. И ученый знает, что разрушение всех последовательных моделей реальности никак не угрожает самой реальности, тому, что есть на самом деле. Так вот, мы, христиане, могли бы чему-то научиться в отношении сомнения, обуревающего нас или встающего перед нами. Сомнения, вопрос, появляются лишь тогда, когда нашему сознанию предстает новый факт. Пока новых фактов нет или пока мы не обнаружили слабое место на своем пути, мы совсем согласны. Но когда мы обнаружили слабое место или новый факт, это означает, что у нас есть новые данные для построения, а не просто данные для разрушения. И это очень важно. Ученый ставит свою модель под вопрос, потому что уверен, что реальность незыблема. Христианин не смеет посягнуть на свою модель, потому что боится, что его модель и есть сам Бог, и что, ставя под сомнение модель, он посягает на Бога. Что касается богословских выкладок, с этим еще можно справиться. Но когда мы собрали в модель данные откровения, проблема становится гораздо болезненней, потому что и тут мы делаем ошибку. Мы путаем то, что нам уже открыто, с полнотой того, что еще предлагается нашему познанию. Мы смешиваем частичное откровение, пусть и очень богатое, с видением самого Бога. Святой Григорий Богослов в IV веке сказал, что если бы нам удалось собрать все данные откровения и создать из них как можно более богатый и полный образ Бога, если в этот момент мы безрассудно сказали бы «Вот мой Бог», мы создали бы идола, который закрывает видение Бога истинного, вместо того, чтобы создать прозрачный образ, который позволил бы нам видеть сквозь него реальность, все более его превосходящую.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского, озаглавленной «Бог под вопросом». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».